Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым, это радио Крым Реалии. Катя Некречи, Александр...
Александр...
Все, это пятница, это пятница. И ты видишь, как во мне это сидит. Сколько мы просто с Александром вечерних эфиров вместе отвели, оно уже просто вот заучено. Да, меня заставляли заучивать его имя.
Век живи, век учись, как
Сергей Макрушин, конечно же. Прости, Сергей. Я надеюсь, что на следующей неделе...
Я останусь инкогнито в этом эфире.
А не получилось. И я теперь буду ждать, с кем ты перепутаешь меня в следующем эфире. Раз я тебя вот так вот Александром назвала, знаешь, вот.
Ну, как можно перепутать? У нас вот аудитория даже, когда вас, Екатерина, не было, значит, в эфирах какое-то время, спрашивала, переживала, где же вы.
Серьезно, да?
Да, да, да.
Вот я восстанавливала память, так сказать, но не до конца удалось это сделать. Но ну что важно, что точно у меня память срабатывает, знаешь, на что? На наш номер телефона.
Ночью разбуди,
да,
расскажешь.
Да, расскажу. 8 800 10 06 926. Звоните к нам в прямой эфир. Вот.
Вот, да. Это если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Так, да, еще я хотел сказать, что нас можно слышать в Крыму на частоте 105.9 FM, но если плохо слышно, если наш сигнал глушат, то вы можете без всяких помех зайти на сайт Крым Реалии, там найти прямую трансляцию нашего эфира и слушать. Там же можно найти записи всех наших радиопрограмм.
Все архивы, да, и все компроматы.
Все,
в общем-то,
все
да,
можно найти.
Все, абсолютно все. Ну и сегодня мы будем говорить о таких темах. Во-первых, в России стартовала продажа билетов на поезда в Крым, имеется в виду по Крымскому мосту, да. Uh-huh. Также самая центральная, самая главная тема нашего пятничного эфира – это то, что в соседней России возвращают систему вытрезвителей, когда они откроются в Крыму. Когда же это будет?
И насколько эффективна система вытрезвителей в борьбе с алкоголизмом?
Да, в том числе. Это все с экспертами обсудится буквально в течение, там, через 10 минут. И еще мы поговорим о том, что пишут крымчане в соцсетях о нехватке воды.
Новости.
Гоу, также сказали, и я так понимаю, люди, которые запустили продажу билетов на поезда в Крым.
Поехали.
Через Керченский мост из соседней России. Поехали.
Поехали. Ну, поехали. Итак, в России стартует продажа билетов на поезда в Крым через Керченский мост. Об этом сообщает частный оператор Grand Service Express. Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании. С сегодняшнего дня можно будет приобрести билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Время в пути составит 33 часа и 43,5 часа соответственно. Минимальная стоимость проезда из Москвы в Симферополь в купе составит 3000 рублей.
Угу. Ну, я так понимаю, что, конечно, такие расстояния не пугают россиян, да, потому что Россия страна большая, и они уже, то есть там есть такие...
Кто ездил на Дальний Восток, тот...
Да, то есть там 3-4 дня едешь, поэтому это, в принципе, действительно 33 часа, что
ехать.
Это, конечно. Значит, при определении стоимости билетов, вот в 3000 рублей минимальная, как сказал Сережа ранее, об этом пишет дальше ТАСС, что, значит, там будет применяться динамическая. Хоть не демоническая ценообразование, то есть стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне СВ стоит, ну, в общем-то, почти 10 тысяч рублей, а стоимость билетов из Санкт-Петербурга в купе от 3900 тысяч рублей. Ну, в общем-то...
Динамическое ценообразование. Это значит, что каждый раз, когда вы заходите на сайт этого перевозчика и хотите купить билет, у вас лотерея.
Ну, я тебе скажу, что в принципе...
Как сейчас ситуация складывается, какая конъюнктура и так далее.
Если это сделано, например, так, как это в Европе, да, там, или вот из Англии вернулась в Англии, да, то там действительно, если это час пик, билеты стоят дороже. Чем ближе к отправлению ты покупаешь, тем они дороже. То есть выгодно покупать заранее и не во время час пик. Если это так такая вот справедливая система, логичная, под которую можно подстроиться, и то это, конечно, одно дело. Ну, что же там
посмотрим,
еще
как,
пишут об этом?
Как будет обстоять это дело. А пока почитаем, что пишут средства массовой информации об этом. РБК пишет, что выполнять пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия». Пока предусмотрены два маршрута. С московского вокзала Санкт-Петербурга с 23 декабря будут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Их пункт прибытия – Севастополь, куда поезд должен добраться за 43,5 часа. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа должны довести пассажиров до Симферополя. По информации РБК, к концу декабря должна быть введена в эксплуатацию железнодорожная часть Крымского моста.
Так, ну а сейчас из Москвы до Симферополя можно долететь за 2 часа 40 минут. Стоимость авиабилета, значит, на 25 декабря составит около 4000 рублей в одну сторону. А из Петербурга в Симферополь на 23 декабря, это кто-то уже купил билеты себе что-то, что ли, в Севастополь гражданские самолеты пока не летают. Значит, в Севастополь не летает, но вот если из Петербурга в Симферополь, то это 5000 рублей в одну сторону, да? А здесь получается,
на 1000 всего дороже, но гораздо быстрее.
Ну, там же компенсируются авиабилеты каким-то образом, да, российским государством?
Я так понимаю, что это с учетом субсидий.
Это с учетом, да, субсидий. А интересно, останутся ли субсидии с запуском железнодорожной части?
А вот это хороший вопрос.
Это хороший вопрос, да, потому что сейчас разница-то небольшая. Ну, а с другой стороны, слушай, 33 часа ехать в поезде. Это, если ты едешь в отпуск, например,
да.
Это уже отпуск начался у тебя. Ты уже как бы в него плавно входишь, а потом ты из него плавно выходишь. Ты можешь выспаться хорошенько после отпуска. Ну, знаешь, иногда после отпуска устаешь больше, чем, в общем-то, без него. Вот, поэтому это, наверное, такая хорошая возможность,
ну,
что ли.
Такое, знаешь, вот если вырваться в отпуск на недельку, да, то полтора суток туда...
Да.
Полтора обратно, три дня в поезде, четыре дня в Крыму.
Да, с другой стороны, если сделать развлекательную программу в поезде, тебе не надо ждать какое-то время до того, как отпуск начнется, ты уже как бы можешь праздновать. Знаешь, там заходишь в вагон, а тебе уже этот венок из цветов на шею лепят, в общем-то, все, гавайские вот эти вот танцы начинаются. Ну, как-то надо какой-то символ такой. Может быть, фото с обезьянками, знаешь, уже можно сделать.
А в Крыму тогда что делать?
А в Крыму все остальное, что ты успел.
Все развлечения по пути потратишь просто, и все. А что там уже в Крыму?
Ну, слушай, ну...
Искупался и назад, опять в поезд.
Ну да, ну в Крыму все-таки море, знаешь ли. Ну, вот. А потом же надо еще из Симферополя до моря доехать. Ну да, все, в общем-то, так. Но сложнее вопрос, если ты в командировку едешь, наверное. Тогда получается, что дни командировки... они как-то увеличены. Ну, в общем, поживем, увидим, да?
Чиновник едет, командировочный капают.
Вот, в принципе, да, тоже как бы плюс. Ну, в общем-то, такие новости.
Новости.
Тем временем подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов проверил качество асфальта на Тавриде. Видео поездки Сергея Аксенова за рулем по готовому участку новой трассы в Белогорском районе опубликовала кто же его пресс-служба.
Да, на кадрах этого видео можно заметить, как глава Крыма российский едет по автодороге с максимально разрешенной скоростью 60 км в час. На передней панели автомобиля предварительно был поставлен стакан с водой. За время поездки ни капли воды из стакана не пролилось, сообщают крымские СМИ. Достойно! Чего тут? Сказал Аксенов в завершении
поездки.
Подожди,
он сказал достойно чего тут или достойно чего тут?
Ну,
или
как давай послушаем.
Было? Давайте послушаем.
Огонь! Поехали! Коллеги, скорость допустимая. Вот 60 км в час. Достойно, коллеги, чего тут?
А чего тут?
Достойно, коллеги, чего тут?
Что-то он когда...
Только что вы слышали, как Сергей Аксенов ехал по Тавриде.
А что чего тут? Мне прям интересно уже посмотреть видео, не только послушать. Чего же там
было? Если посмотреть видео, можно заметить несколько деталей. Например, одна из этих деталей, ну, во всяком случае, как я увидел, может быть, меня какие-то наши зрители, слушатели поправят, но я вот пытался найти ремень, которым был пристегнут Сергей Аксенов.
Он не был пристегнут?
Нет.
Что? Серьезно?
Ну, по-моему, нет. Ну, я несколько раз пересматривал видео, я не смог обнаружить там ремень безопасности.
Так, а теперь, значит, наше задание с вами, дорогие радиослушатели, наши зрители, пересмотреть это видео вот прямо сейчас, как-то параллельно в соседней вкладке, посмотреть, был ли там ремень безопасности и сказать и про себя. Пристегиваетесь ли вы, когда вы едете за рулем или же когда вы пассажир, да? Это очень важно. Ну, а теперь к Тавриде, да, которая слегка опасна, которая, в общем, достаточно травматична во многих случаях, да, мы делали тоже программы и новостные
особенно,
крымские
если
сводки.
Не пристегиваться.
Особенно если не пристегиваться, показывает то, что количество аварий, конечно, за это время достаточно велико было, но уже есть какая-то общая готовность, да, эти трассы?
Общая готовность трассы Таврида в Крыму сейчас составляет 81%, об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора акционерного общества ВАТ, это подрядчик производства, Николай Евсюков. На 85-километровом участке автодороги от Приморского до Белогорска уже уложен третий финишный слой асфальта. Именно этот участок и протестировал Сергей Аксенов. Однако для других автомобилистов движение здесь пока закрыто. Продолжаются работы по нанесению разметки и благоустройству. Вот так.
Вот такие работы. Слушай, я смотрю на Сергея Аксенова в соседней вкладке. Тут же проверяю, хочу понять, действительно пристегнут он был или нет.
Так.
Стакан воды не пристегнут. Это очевидно. Ну да, действительно непонятно. Слушай, подожди, вернусь.
Ну, там первый план, где он спереди немножко
показан. Да, я вот даже приближаю сейчас. Простите, наши радиослушатели, но ради вас... Нет, ты знаешь, по-моему, пристегнут.
Пристегнут?
Ну, вот тут какая-то есть такая штучка. А, нет, это пиджак. Нет, не пристегнут. Слушай, недавно как раз...
Может, он пиджак порешил к сиденью, не знаю, на всякий случай.
Да, не видно. На белой рубашке нет, во всяком случае. Ну, то есть оно было бы видно, если был бы ремень безопасности. Ты знаешь эти штуки, которые на которых написано «Спаси и сохрани»? Это вот эта вот втычка. Нет, вместо ремня безопасности, чтобы не пищала машина, если невозможно отключить или сложно отключить. Раньше продавались вот такие вот заклепки. На них было написано «Спаси и сохрани». Мне это просто недавно рассказали. Вот. Поэтому, в общем-то, что можно сказать? Давайте, если вы увидите другой факт и все-таки заметите, что он пристегнут, я пока этого не вижу по видео.
Нам даже вот из режиссерской нашей комнаты подсказывают, что тоже не видит ремня безопасности.
Вот. Ну, слушайте, где там этот российский активист или кто это, помнишь, который в суд подавал, хотел, ну, там, про штраф Владимиру Путину.
Мы когда-то делали эфир о большом количестве ДТП на трассе Таврида, из-за чего ее называют трассой смерти. Вот крымские чиновники, например, они говорят о том, что вся вина лежит на водителях нерадивых, которые не соблюдают правила дорожного движения.
Вот,
Сергей Аксенов, если вы нас слышите, сделайте выводы, пожалуйста.
Да, да, слушайте, но на самом деле всем-всем, конечно же, мы можем только рекомендовать пристегиваться, потому что это общеизвестный как бы факт, что надо. Но, в общем-то, да.
К следующим новостям.
Давай.
Важные события.
Я прям распереживалась из-за этого. Я просто большой, ну как, фанат того, что надо, в общем-то, как-то следовать правилам. Вот, поэтому пристегиваться в том числе. Распереживалась я за Аксенова. Вот.
Давай попереживаем за студентов теперь, крымских.
Теперь давай, да.
Университеты в Крыму хотят добиться признания дипломов за рубежом. В ближайшее время руководство Крымского федерального университета планирует встретиться с официальными лицами иностранных государств для признания выданных в Крыму дипломов о высшем образовании. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора университета Андрей Фалалеев в ходе пятой юбилейной международной конференции «Крым в современном международном контексте». Цитата. «Мы планируем встречи с представителями Министерств образования зарубежных стран для того, чтобы КФУ был вписан как один из университетов, дипломы которого будут признаны в этих странах, чтобы для наших студентов все двери были открыты», — сказал Фалалеев. В то же время он отметил, что организовать такие встречи очень сложно из-за сильного влияния политического фактора. Фалалеев привел пример, когда профессор одного из университетов Польши подверглась давлению со стороны властей из-за участия в Харакском форуме в Крыму. Также он напомнил, что недавно делегация ректоров вузов Германии отказалась от встречи со своими коллегами из России из-за присутствия в российской делегации ректора Крымского федерального университета.
И что тут сказать?
Что тут как бы добавить-то и нечего. Но пятый год уже ситуации, люди никак не могут привыкнуть.
Да, но...
Шестой год.
Шестой год.
Новость.
Так, а теперь про, значит, стоимость продуктов. Не покурится цена. Почему крымские продукты дешевле на материке? Севастопольское издание «Форпост» описывает проблему цен на продукты на полуострове. Законы логистики перестают действовать при выезде с полуострова. Крымчане давно уже привыкли к тому, что цены на продукты на полуострове выше, чем на материке. Но вот то, что произведенные в Крыму продукты могут стоить... А на материке где это имеется в виду? Это российское издание, правильно? Это значит, имеется в виду соседняя Россия, да? Вот. Значит, мы тут сравниваем не с материком, а с соседней Россией цены. И вот, то, что произведено в Крыму, да... Подождите, так не так читаю. Вот. Значит, на своей странице в Facebook написал редактор крымского филиала российской газеты Илья Изотов, да, он говорит о том, что вот в Крыму дороже цены, чем в соседней России. Далее цитата. Вот интересно, как так может быть? Тушка цыплят бройлеров в Магните в Анапе и в Ашане в Симферополе 105 рублей за килограмм.
105 и 150 рублей
за килограмм, соответственно. Просто кто-то цифры перепутал. Видишь, я тоже... Это же одни и те же, вот, поэтому можно перепутать. Он пишет, я понимаю, что на материке продукты дешевле, но почему и продукты, произведенные на полуострове, на материке оказываются дешевле в 1.5 раза? Вот, да. Возмутился господин Илья Изотов.
Ну, действительно странная ситуация. По мнению председателя Ассоциации торговля Крыма Сергея Макеева, такие разные цены на одни и те же крымские продукты на полуострове и за его пределами связаны с тем, что в соседней России продуктовый рынок давно отлажен, в том числе за счет оптовой торговли, тогда как Крым до сих пор в этом отношении испытывает трудности. Я процитирую. Там сетевые маркеты заключают с крымскими производителями долгосрочные договоры и берут крупными партиями. За счет этого они могут играть с ценой. Могут существовать разные схемы сотрудничества, в том числе и предварительное кредитование. За счет этого, кстати, производитель может планировать свое производство. У нас же оптовая торговля отсутствует. На привозе одни перекупщики, рассказал он.
Ну, а внутри Крыма, отметил эксперт, местные производители реализуют свою продукцию мелким магазинам, которые не могут брать крупные партии, и поэтому закупочная цена для них выше. А в отсутствии реальной конкуренции такие гиганты, как Ашан, не спешат снижать цену. Ситуацию с ценами в Крыму, убежден, значит, собеседник издания, может изменить только создание логического центра. Ну, и как писал...
Логистического
центра.
Да.
И как писал «Форпост», под конец лета жители Крыма возмутили цены на томаты, стоимость помидоров в активный сезон консервации превышала даже цену на персики и была соизмерима со стоимостью золотого яблока в канун Нового года.
А вот ты заметила, как из разговора о ценах крымских плавно уезжает тема строительства моста, ввода его в эксплуатацию?
Ну, да, потому что обещали же...
моста, будут цены ниже.
Да,
а тут
да,
вот
да.
Уже появляются вот такие разные
объяснения. Совсем наоборот. Так ты помнишь, после того, как мы запустили, сразу же там появилась информация, что поднялись там процентов на 7, по-моему, цены. Поэтому вот как-то так, почему-то такая связка. Но будем следить за этим, безусловно. Вы также можете написать, как вам вообще цены в Крыму. Замечаете ли вы, что в Крыму все дороже, или вам все ок, или наоборот, может быть, вы опровергнете эту информацию, которая в крымском издании, да, была написана.
И остались ли у вас надежды на то, что вот в эксплуатацию Керченского моста уже окончательно и каким-то образом скажется на ценообразовании в Крыму. Об этом нам тоже напишите.
Да, пишите обязательно в комментариях, YouTube, Facebook, видеотрансляции или звоните 8-800-10-06-926.
Новости. Go!
Ну и о погоде.
О погоде в Крыму.
О погоде в Крыму, конечно.
Главнее всего.
Продолжай, я буду читать.
Погода. Значит, в доме.
На пятницу 8 ноября остальное в Крыму ожидается сухая погода без осадков.
Есть
температура воздуха днем составит от 14 до 23 градусов. Ближайшей ночью от 13 до 17 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 85%. Скорость ветра будет достигать 5 метров в секунду.
Ну ладно.
И бонусом еще погода на выходных. Значит, в Крыму на выходных сохранится хорошая погода. В субботу до 20 градусов тепла. В воскресенье до 21. Переменная облачность. Ветер до 5 метров в секунду. Температура воды в Черном море у побережья Крыма сохранится на уровне 15 градусов. То есть уже покупаться не так уж будет комфортно, а погодка-то в принципе ничего.
Мне кажется, Сергей, нам надо с тобой будет отдыхать в субботу-воскресенье, потому что новости погоды, музыка вообще другая мелодия. поем третью песню. В общем-то, да, все серьезно. Но на самом деле, я сразу заявлю, что это не связано с темой, которую мы будем обсуждать в эфире далее, с главной темой нашей программы.
Это смотря как связать.
Это, ну, хорошо, я посмотрю, как ты свяжешь, я буду это контролировать. Вот. Но я говорю, что это не связано. В Крым вернутся вытрезвители, и об этом поговорим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. 8 800 10 06 926. Звоните нам. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Эти учреждения были упразднены в России еще в 2011 году. Нынешний законопроект определяет перечень полномочий органов власти по организации помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Документ предусматривает возможность создания специальных учреждений для таких людей на основании государственно-частного партнерства. Еще один законопроект должен внести изменения в закон о полиции, наделяя полицейских правом доставлять граждан в эти вытрезвители. Я процитирую также пояснительную записку к этому законопроекту. Упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения с 2011 по 2018 годы, выросло на почти на 35%. Одновременно возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением, говорит в пояснительной записке к законопроекту. Обсудим мы эту инициативу с нашими экспертами. С нами на связи уже Ростислав Антонов, руководитель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Ростислав, доброе утро.
Добрый день, доброе утро.
Да, ваше мнение по этой инициативе. Во-первых, да, будет ли законопроект доведен уже до статуса официального закона, и каким образом он будет реализован на практике? Ваши ожидания?
Ну, вот смотрите, я не знаю пока, как он будет реализован на практике. Я могу сказать то, что закон нужный, безусловно, и полезный, потому что действительно у нас есть проблема, что человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, ну, мягко скажем, некуда девать, да? То есть он остается в семье, он угрожает безопасности тех, кто находится с ним рядом. Вот. И необходимо, конечно, этих людей приводить, что называется, в чувство. Полиция ими заниматься не желает. Медики, собственно, тоже не очень хотят их забирать, потому что человек может вести себя агрессивно, неадекватно, ну и, соответственно, нанести вред не только себе, но и, в частности, медицинским работникам. Вот, поэтому, да, проект нужен. Знаете, вот сегодня буквально у нас прошла новость, что один сибирский городок закупает, что называется, проводит тендер на госзакупки по вывозу трупов с улиц. Значит, он предполагает, что за зиму замерзнут порядка 18 человек. Вот. И вы понимаете, то, что замерзнуть люди могут в основном по алкогольному делу. Вот. Соответственно, на мой взгляд, если заработает этот закон, то эти люди будут спасены. То есть они их заберут, они попадут в теплое место, отоспятся, и, может быть, Если там будет предусмотрена реабилитация, может быть, они вернутся в общество нормальными людьми там, через какое-то время.
Вот да, кстати, к слову о реабилитации. Понятно, что эта норма и открывшиеся новые вот эти вот учреждения, да, которые мы называем вытрезвителями, они могут помочь спасти людей действительно от переохлаждения на улице и от того, что они могут оказаться в опасности, да, в беспомощном состоянии. Но системно повлияет ли это как-то на проблему алкоголизма?
Вы знаете, вообще за последние годы, последние, наверное, 10 лет, в России сокращается количество пьющих людей. Люди действительно больше работают, меньше пьют, скажем, ведут более социально активный образ жизни. Вот, поэтому как бы проблема пьянства сейчас не так остро стоит, как, скажем, там лет 20 назад или 30 назад, 90-е годы, когда пьянство было повалено. Вот. Но, тем не менее, есть эта проблема, и действительно людей нужно реабилитировать. То есть я считаю, что если мы создаем вытрезвители, то они должны не только, как в советское время, человека приводить в чувство и выпинывать его там на улицу, обратно в эту же среду, а помогать ему, ну, скажем так, избавиться от этой проблемы, от этого недуга.
По законопроекту сотрудники полиции получают новые полномочия по взаимодействию, да, по воздействию на людей, которые заподозрены в употреблении алкоголя. По вашему мнению, насколько тщательно выписан этот момент и не кроются ли здесь какие-то риски для злоупотребления этими полномочиями?
Вы знаете, а кто должен с ними взаимодействовать? То есть человек агрессивен, неадекватен. Кто должен его принимать и доставлять до места назначения? Вот вопрос возникает в этом.
Но, с другой стороны, степень опьянения может быть разной. Да.
Кто бы это ни делал, всегда есть риск для злоупотребления. Будет ли это специальная служба, будет ли это полиция, будут ли это медики. Вот. Всегда есть вероятность того, что человек доедет без денег или без документов. Но это вне зависимости от того, кто это будет делать и где это будет происходить. Поэтому вопрос только в контроле. Вот, насколько люди будут дорожить своим рабочим местом, чтобы таких вещей себе не позволять. И какая будет ответственность?
Также,
и будет ли она вообще?
Да, также предусматривается такой механизм работы этих вытрезвителей, да, в формате частно-государственного партнерства.
Я считаю, нормально. Да, это будет, человек за свой порог должен платить.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Ростислав Антонов, руководитель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». А мы продолжаем говорить о теме возобновления работы вытрезвителей в России. Напомню, что Российская Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. И давайте сейчас обратимся к ситуации в Крыму, перед тем, как мы начнем говорить с нашим следующим собеседником. В Крыму последние годы последовательно выступает с поддержкой такой инициативы открытия вытрезвителей. Например, бывший начальник отдела МВД по руководству вытрезвителями по Крыму, полковник в отставке Константин Коршунов, оценивая ситуацию на полуострове, заявил, что в Крыму высокая смертность в состоянии алкогольного опьянение. Я процитирую. «Без медвытрезвителей в Крыму нельзя. Зимой люди замерзают на улицах, множество пьяных за рулем. Печально, что женщины стали пить больше. До ликвидации системы на полуострове работало 11 медвытрезвителей. В Керчи функционировал специальный лечебно-трудовой профилакторий, который помогал в реабилитации хронических алкоголиков. 11% граждан бросили пить совсем», констатировал полковник в отставке. Руководитель общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев также назвал возвращение спецучреждений критически необходимым делом. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев призывал активизировать создание вытрезвителей в Крыму. Об этом он заявлял на выездном совещании в Ялте. По его данным, криминальная статистика говорит об увеличении совершения правонарушений в состоянии опьянения. Поэтому, по его словам, этот вопрос особо актуален в связи с курортным сезоном, да, в связи с тем, что территория Крыма на территории Крыма много отдыхающих. Цитирую. «Однако не доведена до логического завершения работа по созданию спецучреждений для размещения в них лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения». Он также напомнил руководству Крыма, что опыт создания таких заведений в стране есть, и призвал его активно использовать. С нами на связи Асан Кадыров, врач-нарколог из Крыма, который практикует сейчас в Киеве. Асан, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о проблеме, которая есть. Есть и в Крыму проблема алкоголизма. Как на эту ситуацию могут повлиять вытрезвители?
Ну, вытрезвители – это больше социальная проблема, а не медицинская, потому что вытрезвители не лечат. Вот, в принципе, ну, это закон должен быть решать. В советское время вытрезвители играли, ну, больше, как бы, ну, человек попал в вытрезвитель, сообщили на работу, оттуда перевели, например, в ЛТП. Эти вопросы, как бы, наказывались административные и юридические. Поэтому, ну, на лечебную деятельность я не знаю, как они окажутся. Действия. Если восстановить ЛТП сейчас, если раньше ЛТП называл, сейчас называют реабилитационные центры. Эти реабилитационные центры, ну, как бы за деньги, за свои деньги держат больных в определенных условиях. Если раньше была какая-то идеология, там, ну, стремились к чему-то, вот это сейчас или нет. Поэтому, как бы, на лечебную деятельность особо они не окажут, а вот чтобы эту проблему как-то решить в глобальном плане, это будет, ну, как бы, плюс. Но опять же, самостоятельно они ничего не решат.
Как должна выглядеть процедура вывода человека из алкогольной зависимости? Для того, чтобы нам понимать, да, в чем, собственно, состоит сама проблема, да, и с другой стороны, да, есть вытрезвители, в которых, ну, достаточно ограниченный перечень процедур, насколько я понимаю. Этот человек там может отоспаться, да, и душ ему там могут устроить. Правильно я понимаю работу вытрезвителя?
Ну, алкоголизм – это болезнь. И она не подлежит обсуждению во всем мире, это известно. Есть очень много разных подходов, чтобы ее лечить. Много методов, и у каждого метода есть показания, а есть противопоказания. А эффективность лечения зависит, конечно, от многих факторов. Например, анатомофизиология, интеллект, возрастные, ну и самое главное – динамика. Потому что есть первая стадия, вторая стадия, третья стадия. Для каждой стадии характерны определенные изменения. Поэтому панацеи прокапать и выпустить практически невозможно. Беда в том, что жалобы наших больных, которые находятся в запое, они не соответствуют тяжести заболевания. И все внутренние заболевания протекают атипично. Например, инфаркт миокарда, да, у наших больных протекает безболезненно. Лег спать и не проснулся. Язва желудка, 12-перстной кишки, нормальный человек от боли залезет на стену. Наши больные ходят, как ни в чем не бывало. Кровотечение протекает бессимптомно. Именно по этой причине вот такая большая смертность в молодом возрасте. Лег человек и не человек. Поэтому, чтобы оказывать адекватную помощь, практически надо смотреть все. Смотреть анализы, снимать ЭКГ, контролировать давление. Вот. Нужны препараты калия, кальция, содовые растворы. Нужны гипопротекторы, нужны препараты, которые будут понижать давление и так далее, и так далее. Насколько в этих вытрезвителях будет адекватная и качественная помощь, ну, прогнозировать и сказать очень сложно. Снять интоксикацию – это не решить вопрос похмельного абстинентного синдрома. Снимать интоксикацию нужно еще и спровоцировать разные заболевания. Я не буду называть фамилии, но известные артисты, которые не похмелились, приходили на съемочную площадку, наступал летальный исход, которых находили уже с мертвыми дома. Поэтому, ну, я не знаю, что буду делать в этих вытрезвителях.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Асан Кадыров, врач-нарколог из Крыма, который сейчас практикует в Киеве. Говорим мы о инициативе возобновить работу вытрезвителей в России. И, как мы понимаем, эта практика распространится и на соседний Крым. Далее немного статистики. Вот пишут у нас комментаторы, что в Крыму стали пить меньше. Ну вот давайте обратимся все-таки к статистике. Минздрав России рассказал, как обстоят дела с заболеваемостью алкоголизмом. В 2018 году с этой проблемой к медикам обратились свыше 2 миллионов человек. Это почти 1.5% от общего числа россиян. Из них более 75 тысяч впервые получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». Лидером по числу вновь выявленных случаев алкоголизма стал Чукотский автономный округ. Это 29 человек на каждые 10 тысяч жителей старше 18 лет. На втором месте Якутия, на третьем Ненецкий автономный округ. 6 из 10 регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке. И наибольшая смертность по причинам, связанных с употреблением алкоголя, также зарегистрирована на Дальнем Востоке. Каждый десятый новоявленный алкоголик живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. В последнее число заболевших алкоголизмом за год выросло на 20% и стало одним из самых высоких в стране. В эту статистику также включен Крым. И вот в группе регионов с уровнем новой заболеваемости на уровне 10-15 человек на каждые 10 тысяч населения оказались Севастополь, Забайкалье, Иркутская область. В западных регионах Поволжье и на Урале число вновь выявленных случаев алкоголизма составляет 5-10 случаев на 10 тысяч жителей. Так выглядит официальная российская статистика. Продолжаем эфир, и к нашему разговору подключается Дмитрий Бакаев, создатель и смотритель музея «Совка» в Одессе. Дмитрий, доброе утро. Не слышно.
Я слышу вас.
Вот, отлично, отлично, я вас теперь тоже слышу. Дмитрий, итак, когда мы говорим о создании сети вытрезвителей, да, конечно же, мы вспоминаем советский опыт работы этих учреждений. Вы определенно были свидетелем того, как они работают, да, есть у вас какие-то наблюдения, и вы изучаете историю Советского Союза, всех его социальных проявлений, да. Расскажите нам о том, как работали эти учреждения в Советском Союзе и насколько была высокой их эффективность.
Доброе утро еще раз. Мне посчастливилось, в кавычках, увидеть работу последнего вытрезвителя в Одессе. Работал он по советским принципам. Это было ужасно. Там была женщина, медсестра в белом халате, у нее было 10 нервных тиков, а она с улыбкой говорила, что сегодня мы сделали всего 4 ласточки. Ласточка, это, если кто не знает, это когда больного пеленают, связывают на дощатом топчане, больного, пьяного связывают его так, что он не может пошевелиться, руки за спину. Так в моем присутствии связали девушку, молодую девушку, ее раздели до нога. Она просила покурить. Вот вытрезвитель, ее связали, привязали к топчину, затянули руки так за спиной, так что они затекают, и оставили. И оставили, причем это был февраль месяц, и было холодно в камере, в изоляторе, было очень холодно. Ее связал молодой милиционер и пошел себе. Она кричала, это было жутко. Вообще, вытрезвитель напоминал пытошную со всеми вытекающими. И тут еще проблема стоит в том, не только в отношении к людям, оно было скотским, а в самих этих, тех, кто там работал, у них была профессиональная деформация. Этот молодой милиционер, который связывал молодых девушек и пожилых стариков, и мужчин, связывал ласточкой и при мне, допустим, их не били, а их били ж каждый вечер, каждый день. Я увидел человека с изменившейся психикой. То есть я увидел человека, который это делает каждый день. Я уже понял, что из этого человека ничего путного не получится, так скажем. Я имел беседу с врачом-психиатром, профессором, и о профессиональной деформации. Говорю, вот вы, как врач-психиатр, вы испытывали когда-то профессиональную деформацию? Он, да. Я работал в медвотрезвителе. И мне пришлось через год после того, как я там работал, попал мне мой сосед. Мой сосед был дядя Лёня, очень приятный человек, мы с ним на рыбалку ходили. Ну вот он любил выпить и попал к нам в отрезвитель, а я молодой санитар. И здравствуй, дядя Лёня. И как обычно ему под дых, по сопелке, по лопатке надавал, уложил спать. Внутрь подхожу, говорю, ну как, дядя Лёня, дела? Он со мной разговаривает, с тех пор перестал, потому что вспомнил, как я его бил. И говорит, тогда-то я понял, что у меня профессиональная деформация. То есть это уродующее не только самих выпивших людей, которые туда попадут, но и уродующие тех, кто там работает, организация.
Как можно было оказаться в отрезвителе? Действительно, человек для этого подходящий, да, должен был напиться до беспамятства, представлять угрозу окружающим, либо его самого надо было спасать от окружающих? Или это все как-то по-другому происходило? Как людей туда приводили? По какому принципу?
Принцип был, не обязательно это был опасный для общества человек. На каком-то этапе, особенно перед развалом Союза, Беница почувствовала запах денег, почувствовала, что можно иметь копейку, потому что каждому сообщали на работу приводе в отрезвитель. И начало попросту, там идет человек на веселе, веселый, ничего не дебоширит, но тут его останавливает патруль и провозит в учреждение. Были и такие, были, конечно, забирали алкоголиков, но в нормальных странах, там, как Канада, существуют службы, общественные организации, допустим, «Красный нос», это канадская организация, которая занимается тем, что подвыпивших пьяных людей, особенно в холодное время, их забирают с улицы и доставляют в больницы и прочее. Но в тоталитарном государстве все хотят, все стремятся решить таким образом, как и было при совке, то есть с битьем, проволокой колючей, ласточкой, связать, положить на грязном топчине. Вот это кажется нормальным.
Благодарю вас. Напомню, что говорили мы с Дмитрием Бакаевым, создателем и смотрителем музея «Совка» в Одессе. Говорили мы о инициативе законодательной Госдумы России возобновить работу вытрезвителей в России. Напомню, что последний вытрезвитель в России закрылся в 2011 году. В Украине вытрезвители закрылись в 1999 году. В Крыму тоже это случилось в 1999 году. 1999 году. Поговорили мы о том, в какой форме могут работать эти учреждения, как это было, да, до их закрытия на постсоветском пространстве в данном случае, как это может история выглядеть, а главное, как она может повлиять на проблему алкоголизма. Тут я еще хотел бы отметить, что да, действительно, во многих странах мира есть учреждения, которые занимаются как раз-таки вытрезвлением перебравших граждан, но везде эта практика выглядит по-разному. Где-то это на платной основе, где-то на безвозмездной, просто как помощь, да, людям болеющим. В России это хотят возродить в рамках формате частно-государственного партнерства. Ну что ж, будем наблюдать за тем, как это происходит. Это радио «Крым Реалии». Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что если вдруг сигнал наш глушат и нас плохо слышно в радиоприемниках на частоте 105.9 FM, заходите на сайт «Крым Реалии», слушайте трансляцию прямого эфира в хорошем качестве. В таком же хорошем качестве вы можете найти там записи всех наших радиопрограмм. Также прямая видеотрансляция ведется на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Заходите, комментируйте происходящее, излагайте вашу информацию. Наиболее конструктивные сообщения мы обязательно процитируем в эфире. Продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Ну, а пока мы еще утром, а не вечером, да, напомню только вам, что с понедельника по пятницу прямые утренние эфиры по крымскому времени у нас с 9.00, а вечерние в 19.30 можете начинать слушать, также с понедельника по пятницу, чтобы быть в курсе, правильно?
Да, да, да. Живая реакция тут в комментариях на нашего эксперта Дмитрия Бакаева. Я хочу вам сказать, дорогие пользователи, кого возмущает его слова, вы зайдите на его страницу в Facebook, и вы поймете, что как раз-таки вот цель достигнута. На самом деле. Да, да.
А какая цель? Чья цель? Что, о чем ты говоришь?
Бомбит поклонников Советского Союза.
Вот в этом плане. Да, ну, на самом деле, страшные вещи он рассказал. И да, это страшно, конечно, это страшно. Но, в общем-то, мы узнали сегодня немного больше. И сейчас узнаем также немного больше. Будем мы говорить о том, что вы пишете, дорогие наши радиослушатели, читатели сайта «Крым Реалии», те, кто там в Фейсбуке или в соцсетях других комментируют что-то, в общем-то, в своих соцсетях, да, потому что у нас есть вот такая вот рубрика на сайте «Крым Реалии», которую мы вот внедряем также на радио, если можно так сказать, хотим для вас озвучить. Это то, что вы пишете в соцсетях, в общем-то, разные мнения разных крымчан на тему, да, на тему о воде. Вода водится, как же нам напиться? Из крымских сетей, в общем-то, разные ваши мнения сейчас прозвучат. Так вот, вопреки заявлениям российского руководства Крыма, с питьевой водой на полуострове становится как-то все хуже. Крымчане в соцсетях демонстрируют масштабы проблемы и делятся неутешительными прогнозами на будущее. Самые интересные комментарии на нашем сайте собрала автор Марина Козырева. И вот как пишет Марина, признаки надвигающейся катастрофы повсюду. Водохранилища пустеют, а природные водоемы пересыхают.
Пользователь Тыр Юрий опубликовал фото в Твиттере. Это фото подсохшего водохранилища. И комментарий следующий. Прокатился на лесопеде по окрестностям Бахчисарая. Кирдык Эгис-Оба. Вот так сейчас ставок выглядит, который питается скачи. Воды совсем йог в Чуруксу. Йог это не стало.
Mm-hmm. Да. Дальше. Пользователь Facebook Вера Левкович около месяца назад опубликовала такую запись. Цитата. «Хотела сделать фильм о двух симферопольских озерах, но вышло гораздо масштабнее. Пока готовила материал, увидела гораздо больше. Масштабы трагедии невероятно потрясают. Спасибо всем, кто передал фото и подсказки исчезнувших водоемов. С водой в Крыму настоящая беда. Они говорят, что в 50-х была похожая ситуация. Пусть не пытаются завуалировать проблему. Тогда население было в два раза меньше. Напишите в комментариях, какие моменты тронули, зацепили, понравились или не понравились, и распространяйте. Может, еще до кого-нибудь дойдет, что Крым не халява. Конец цитаты. Вот, собственно, давайте послушаем фрагмент видеоматериала автора.
Перекрытый северокрымский канал и засушливое лето неумолимо ведут к обезвоживанию Крыма. Природа не внемлет обещаниям и лозунгам политиков. Она живет по своим законам. Водные ресурсы отнюдь не бесконечны. И без Днепровского канала вода для крымчан станет на вес золота.
За музыкальное оформление вообще 5 баллов на самом деле. Проблема-то серьезная. Да, я хотел бы здесь еще обратить внимание на то, что это фрагмент из видеоматериала, поэтому вы можете отыскать самостоятельное видеоматериал и посмотреть. Там показаны фотографии, собственно, всех этих пересохших водоемов. И следующий комментарий от пользователей соцсетей. Вот Ген Рез комментирует этот пост. Таких мест сейчас достаточно. Много небольших локальных водоемов сейчас сухие. При въезде в Коктебель по дороге на Азов через поселки. Но в канале вода малеха есть.
Анжела Никанорова пишет: в Кизиловом тоже озеро Кранты и грустный смайлик.
Нариман Энанов: озеро Баяглы высохло так, что напоминает лунный ландшафт.
О проблеме уже откровенно говорят не только в соцсетях, но и на крымском телевидении. Послушаем фрагмент из эфира «Крым-24» о селе Мичуринское Белогорского района.
В трубах вместо воды воздух и крысы, и за это еще нужно платить. Так живут в селе Мичуринское Белогорского района. Сам ресурс подают по графику, который никого не устраивает. Постирать проблема, принять ванну роскошь, огороды в запустении.
Вот такой вот, да, фрагмент. Ну вот в этом сюжете «Крым-24» жители Мичуринского рассказывают о трудностях жизни без воды.
Земля есть, вот 17 соток с домом земли. Ну, половину тут огорода сажала раньше, но сейчас невозможно с этой водой. Вода вот такая вот, с осадком, потому что там один известняк у нас. Мы на извести живем. Ну, какая может быть другая вода?
У тебя дома в прошлом году я вытащил разложившуюся крысу. Вот. А сестра, которая живет на улице Кирова, в этом году трижды доставала и крысу, и воробья, и что-то похожее на змею.
Ого, я немного в шоке, да, конечно, да. Это ужас, кошмар. Так вот, дальше продолжаем. Севастопольский тележурналист Владимир Илларионов в своем фейсбуке также публикует фото с рассказом о речке Черной.
Я процитирую. К вопросу о водоснабжении Севастополя. В главном притоке реки Черной, именуемой рекой Узунджой, нет на сегодняшний день ни единой капли воды. Технари знают термин «петля гистерезиса». Задержка реакции на воздействие. Короче, нет осадков на Айпетре. Через неделю-две уйдет вода в контролируемых спелеологами пещерах. Еще через неделю замолкнут родники и пещеры-источники. Дальше хуже. В таком состоянии Узунджу я вижу впервые за 40 лет наблюдения. Как только пойдут дожди над Айпетре, засекайте время заполнения карстовых полостей массива, потом появится вода в источниках, потом в реках, потом в водохранилище. Есть о чем задуматься. Город Севастополь находится в крутой зависимости от погодных факторов. Перебороть их административным ресурсом невозможно. Бесполезные и партийные речевки-кричалки. Нужен взвешенный подход губернатора с учетом мнения настоящих специалистов водоснабжения. Это тот вопрос, где бездарное, извиняюсь, талантливое распиливание бюджетных денег может привести к сушняку в масштабах всего города. Последствия его могут оказаться катастрофическими.
Это цитата, напомним еще раз, да, это, в общем-то,
Владимир
Сергей
Илларионов,
цитировал, да, Владимира Илларионова, да. Севастопольского журналиста. А вот пользователь Славица Зрнич комментирует пост Илларионова таким образом. «Все время удивляюсь бешеной застройке. Все время возникает вопрос, а нагрузку на инфраструктуру, водоснабжение, канализация, газ, электричество кто-нибудь рассчитывает или строят, как хотят и где хотят? Ведь население в Крыму увеличивается очень быстро, строят очень много, а таких расчетов, похоже, не делает никто. И это очень чревато последствиями. У нас уже был блэкаут, и крымчане не понаслышке знают, каково это. А если не будет воды хватать, кто будет виноват, природа или все же человек с безумным и неразумным подходом. Вот что написал этот пользователь. И вот на Крымреале вышло видео, снято в Раздольницком районе, в Армянске, на Северокрымском канале, где видны разрушенные плиты, которые заросли травой. Можно посмотреть на нашем сайте.
Да, я еще об одном видео хочу рассказать. На YouTube-канале издание такого, сейчас я посмотрю, как оно называется, «Вести Крым», по-моему, да. Да, появилась видеозапись. Видеозапись под заголовком «Чистая вода в каждое село», вот что-то вроде этого. И там показано, как в одно из сел, судя по всему, это запад Крыма, значит, там из скважины выведена ржавая вода, и просто вода наливом идет в землю. Образовывается такая лужа. И вот люди к ней подходят, пробуют эту воду, черпают, набирают. Вот такая вот история. И почему-то это видео без звука опубликовано, что очень странно. Я вот могу сейчас продемонстрировать эту видеозапись.
Без звука.
Вот чистая вода в каждый дом. И вот люди стоят возле этой лужи, значит, нагибаются, пьют.
Ага, так, ну сложно без звука продемонстрировать видео на радио, конечно.
Да, зайдите, посмотрите, это видео еще пока доступно, можно посмотреть, но скандал вокруг него, конечно, тоже.
На видео нет звука, просто это звукорежиссеру нашему говорю, Наталочке. Так вот, а я могу еще, во всяком случае, предоставить нам один фрагмент видео, о котором я говорила, которое можно посмотреть на нашем сайте и на YouTube Крымреалии. Ну вот про Северокрымский канал, да, и про то, что, в общем-то, сняли наши коллеги в Раздольницком районе, и армянский на Северокрымском канале. Так вот, значит, Северокрымский канал, как вы знаете, был главной водной артерией Крыма. До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85 потребностей Крыма в пресной воде. После 2014 года поставки воды на полуостров прекратили. Вопросы воды не обсуждаются. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября. Давайте послушаем.
Чи розглядаєте ви варіанти подачі води для Криму? Деякі експерти навіть припускають, що настільки необхідна вода для Криму, що Путін готовий піти і на військову агресію, якщо це буде дуже критично. Чи просив у вас Путін вже води для Криму?
Ні.
Чи готові вести переговори на цю тему?
Переговори – це хтось повинен починати, щоб переговори були, хтось повинен починати цю тему. Тему та сторона не підіймала. Ми в цьому питанні захищаємо Україну. Питання води не обговорюється.
Вот такое вот заявление сделал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос нашей коллеги Анжелики Руденко на пресс-конференции. Российские власти полуострова пообещали обеспечить полуостров питьевой и технической водой до 2025 года. Для этого планируется реконструировать межгорное водохранилище под Симферополем и наполнять его водой из ближайших рек. Это, во всяком случае, то, что обещается российской властью Крыма.
Нам тут пишут про фейк, что мол, это видео фейк. Наши слушатели пишут.
Это видео, это какое видео?
Ну, вот которое я показывал, ага. про чистую воду. Ну, слушайте, ну, претензии к изданию «Вести Крым», это подразделение, я так понимаю, «МИА Россия сегодня». Ну, если вы им не доверяете, ну что ж, ваше право, конечно, но...
Ну, слушай, на самом
видео
деле...
Видео опубликовано, да.
Да, ну, это такое, мне интересно просто, есть глобальное недоверие вообще ко всему, ко всем медиа, в принципе, кроме блогеров.
Нет, я думаю, что есть категория таких
или
пользователей.
Или есть информация, да, которой ты веришь или которой не веришь, что тебе нравится, что тебе не нравится.
Есть такие люди, которые склонны отрицать неудобную информацию.
Да, ну вообще, конечно, критическое мышление, да, это хорошая штука. Лучше проверить самому или проверить в нескольких источниках, безусловно. В общем-то, чтобы убедиться.
Можете проверить, зайдите на YouTube-канал «Вести Крым», там посмотрите. Звука, правда, нет.
Да, звука, правда, нет. Но в нашем эфире есть еще звук, потому что мы хотим немного прочитать ваши комментарии. У нас остается несколько минут до конца эфира, поэтому давайте комментарии без комментариев, наша рубрика. На прошлой неделе был опубликован блог с нашим коллегой Стасом Юрченко. Это блог, такая еженедельная рубрика, которую мы публикуем в четверг по мотивам всех эфиров радио Крымреалии. Назывался он «Золотая ферма и новый крымский мост. Важное из Крыма». И вот Сергей Григорьев написал там вот следующее. «Российский Крым обустраивается, и украинским селюкам уже не никогда не достичь такого благосостояния. Вот
это
такой
какого?
Комментарий. Ну, какого-то такого. Какого-то такого.
А, Саша Гаврилов пишет: да, и вопрос, а каннабиса выращивать на Украине будут или закупать в Соединенных Штатах Америки? Ну, здесь я могу, кстати, рассказать, что в Украине на самом деле каннабис выращивается, технических сортов. Украинский институт, значит, лубяных культур, он вывел безнаркотический практически сорт конопли, который закупают многие европейские страны для выращивания.
А,
да,
а это для гордость. Чего используется это?
Из этого делаются, во-первых, одежда, угу. да, из конопляного волокна. Угу. Можно изготавливать бумагу, можно порох делать, угу. можно строить дома из конопли,
ого,
между прочим.
Ничего
да,
себе.
Да. И в Украине, вот в Киеве, кстати, есть уже несколько таких домов, построенных из конопли.
У кого-то мечта сырный домик, у кого-то мармеладный, у кого-то...
Главное, чтобы этот домик был в деревне, да?
Домик в деревне, да. Ну, кстати, о деревне. Тут Александр Трофимов написал нашему коллеге Стасу Юрченко, который провел этот блог: на заставке Стас Юрченко в качестве козла, пугающего коров на пляже, смотрится оригинально и веселый смайлик. Там на заставке, для тех, кто не видел это на YouTube, там, значит, фотография с пляжа, реально фото с пляжа, с нашей базы, там, где корова стоит, и стоит, по-моему, там женщина в такая вся в грязевой этой маске,
да,
на все тело.
Грязи.
И туда, значит, врезано лицо Стаса Юрченко. Поэтому он там не в качестве козла, а в качестве туриста.
Если этот пользователь напишет нам, то мы распечатаем ему такую открытку со Стасом Юрченко.
Да, слушай.
Он подпишет, и мы пришлем.
А это, кстати, крутая идея, да. Поэтому, в общем-то, кому еще нужна открытка такая, то вы нам пишите, мы тогда всем распечатаем и отправим. Саша Гаврилов, неугомонный.
Неугомонный Саша Гаврилов. Что же он пишет на этот раз?
Он пишет: а что в Крыму не так? С Турции как возили продукты, так и возят. Такие же, как и в Одессе. Вот такой его комментарий. А вот Владимир Мовчан написал: отстой полный. Уж не знаю, по поводу чего он это написал.
Всего,
по поводу,
знаешь,
всего, в принципе, да. И еще есть такой, значит, пользователь Данила, и он сказал: вот там плохие люди сами перекрыли канал, и сами же возмущайтесь, что нет воды в Крыму, и нечем орошать почву. Вот. Ну, в общем-то, он обратился там к Стасу Юрченко, а Стас Юрченко ему ответил. А что же он ему ответил? Это смотрите в комментариях под видео наших блогов на странице Крым Реалии в Ютубе. Там же смотрите наши эфиры. И, в общем-то, с вами были Катя Некреча, Сергей Макрушин и
хороших
вся команда
выходных.
Радио Крым Реалии. Хороших выходных. И сегодня вечером в 19:30 вечер.